Программа Екатерины Шульман «Статус».
Добрый вечер. У микрофона Максим Курников и Екатерина Шульман. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну, у нас все рубрики на месте, рекламы много, поэтому мы никуда ничего не откладывая, начинаем скорее с первой рубрики.
Не новости, но события.
Какие события в этот раз произошли на этой неделе, о которых обязательно стоит сказать?
О которых просто нельзя умолчать. Последний выпуск у нас с вами перед парламентскими выборами. В следующий раз мы с вами встретимся, если встретимся, уже 21 сентября, и будем уже знать те результаты, которые пока скрыты за пеленою будущего.
А мы встретимся прямо в другой реальности какой-то?
Мы встретимся, по крайней мере, тогда, когда мы не будем стеснены теми ограничениями, которые сейчас давлеют над нами. А почему, собственно, мы ими стеснены? Мы не имеем права публиковать и озвучивать результаты социологических опросов. Поэтому мы с вами будем говорить, не называя цифр, исключительно о тенденциях, о соотношении одних участников выборов с другими, но никаких, так сказать, численных прогнозов делать мы не будем. Тем не менее, мы с вами должны сказать, что происходит вот на этом последнем этапе, буквально за несколько дней до выборов. Выборы нынче, напомню, кто еще не осознал этого факта, трехдневные, поэтому уже начиная с пятницы люди начинают голосовать. В тех регионах, где можно регистрироваться и голосовать электронным образом, эта регистрация происходит уже несколько недель. Вот тут нам сообщают, сколько миллионов человек воспользовалось этим замечательным предложением. Поэтому времени осталось мало. Тем не менее, мы знаем, что наш с вами соотечественник, как избиратель, в общем, довольно порывист. Он часто принимает решения, говорят нам социологи, уже задернув шторку за собой в избирательной кабинке.
Екатерина Михайловна, тут важный момент. Вы относитесь к тем, кто проповедует, что идти нужно обязательно в последний день и желательно попозже?
Вы знаете, да. Я в этом смысле недоверчивый традиционалист, хотя у меня нет никаких технических познаний, которые позволяли бы мне судить о, так сказать, достоверности или недостоверности, надежности или ненадежности результатов электронного голосования, но как-то вот сердце подсказывает мне, что лучше все-таки голосовать старой доброй теплой ламповой бумажкой и действительно прийти 19 числа в основной день голосования в стационарный избирательный участок и поближе к вечеру. Почему поближе к вечеру? Во-первых, больше успеете сделать в воскресенье. Во-вторых, если вдруг выяснится, что кто-то уже проголосовал за вас, думая, что вы не придете, то у вас будет замечательная возможность поднять скандал, смассовать всех наличных наблюдателей, написать заявление в прокуратуру и полицию, и Центр избирком, потому что это очень серьезное нарушение закона и, вообще говоря, уголовное преступление, если кто-то за вас проголосует. Также будет интересно, если выяснится, что вам не дадут бюллетеня старого доброго теплого лампового, потому что вы уже зарегистрировались электронным образом и там, наверное, где-то проголосовали. Я не хочу сказать, что такие случаи обязательно должны быть, но это ответ на вопрос дорогого соведущего. Почему интересно и, так сказать, добавляет интриги в ваш визит на избирательный участок, если вы его совершите именно 19 числа и именно к вечеру? Итак, я сказала о том, что избиратель наш часто принимает решения в последний момент. Собственно говоря, в расчете на эту его особенность, я думаю, что нам с вами запрещают, так сказать, швыряться цифрами опросов. Дело в том, что люди имеют склонность присоединяться к победителю или к тому, кого они воспринимают как победителя. Если сказать, что такая-то партия или такой-то кандидат уж точно проходят, избиратель думает, и это совершенно рационально, что его голос, поданный за этого кандидата или партию, точно не пропадет. Если сказать, что у такого-то нет шансов, то это снижает его шансы. Это, между прочим, общий принцип. Он работает и в биржевой торговле, и, так сказать, при приеме на работу, и при соревновании женихов за невесту. Все это основано на одном и том же психологическом принципе, который состоит в том, что люди не любят проигрывать и не любят проигрывающих, а любят они присоединяться к какой-то будущей победе. Парадокс состоит в том, что, присоединяясь к этой предполагаемой победе, вы тем самым ее и обеспечиваете. Значит, что у нас происходит, судя по всему, с тенденциями общественного мнения, чье цифровое наполнение мы, опять же, с вами не произнесем. Нетрудно было догадаться, что предвыборная интрига сведется к двум параметрам. Во-первых, к опасному сближению предполагаемых результатов первых двух партий, Единой России и КПРФ, это мы с вами можем сказать, а во-вторых, к вопросу, появятся ли в Думе какие-то партии-новички, новые партии, новички как-то не очень звучит, несколько зловеще. А сохранится
причем,
ли...
Причем, давайте скажем, что там ведь кто-то претендует из старых партий на то, чтобы вернуться в Думу. Я вот о чем.
Старые партии могут претендовать
новички,
на то, чтобы
да.
в Думу вернуться. Новички в парламентском смысле.
Нет.
То есть...
Давайте... Они ведь и были даже некоторые в парламенте.
А давайте вспомним, что у нас с вами уже несколько созывов подряд сохраняется четырехпартийная система или четырехфракционная система в Государственной Думе.
Еще одна какая-то партия, которая не была в этой Государственной Думе.
Совершенно верно. Кто-то из партий, которых мы привыкли видеть в Государственной Думе, могут вдруг туда не попасть. Может и такое случиться. Большинство социологических агентств в качестве прогноза дают нам расклад от трехпартийной до пятипартийной Думы. То есть с одинаковой степенью вероятности они прогнозируют как попадание только трех партий, так и попадание партий целых пяти. А нетрудно было догадаться, что в условиях, когда осязаемое количество избирателей думают не отдать ли им свои голоса второй партии, то есть КПРФ, потому что она точно пройдет, и пройдя, она отберет сколько-то мандатов у партии парламентского большинства, а что в этих условиях эта партия предпримет какие-то усилия для того, чтобы немножко сбить этот избирательный энтузиазм.
В смысле, зачем? Они же хотят победы.
Конечно, но системные партии называются системными не просто так. Обычно считается, что системность состоит в том, что они голосуют правильно. Но системность состоит и в том, что они стараются удержаться в рамках выделенного им электорального участка, не набрав меньше, это нехорошо, но не набрав и больше, для того, чтобы этот традиционный расклад каким-то образом не порушить. Система вообще заинтересована максимально в сохранении статус-кво. Поэтому, когда КПРФ стал подниматься, то, опять же, подумали некоторые люди, что сейчас они начнут устраивать какие-то такие штуки, которые способны отпугнуть от них их новый электорат. А кто их новый электорат? Это не те люди, которые очаровались идеей коммунизма или полюбили Геннадия Андреевича Зюганова внезапно на, так сказать, четвертом десятилетии его политической карьеры. Это те люди, которые выбирают их рациональным образом, а мне понравился термин, предложенный коллегой Газы и Перцевым, рациональное волеизъявление. Вот в рамках рационального волеизъявления люди голосуют за них, как за вот эту самую потенциальную вторую партию. Это городской избиратель, это избиратель, так сказать, обиженный на существующее положение вещей, избиратель, который чувствует себя непредставленным. Что ему особенно противно? Как можно его напугать? Перед похожей дилеммой в самом начале избирательной кампании встала партия «Яблоко» и блестяще с ней справилась, значит, призвав этих самых людей ни в коем случае за себя не голосовать. Судя по, опять же, результатам опросов, они послушались партийного лидера и не собираются этого делать. Так вот, а чем можно напугать вот этого обозленного избирателя, который, опять же, голосует, предполагает голосовать за КПРФ не из любви к КПРФ? Ну, традиционных хождений с мумией Сталина туда-сюда уже как-то недостаточно. Поэтому коммунистическая партия сделала следующее. Значит, во-первых, какие-то ее представители, я, правда, так не могла дознаться, какие, поехали на кладбище возлагать венки к могилам ветеранов НКВД.
Ну, поэтому есть версия, что это вообще фейковая история.
Вот, может быть, это и фейковая история, я не удивлюсь. А также какие-то, так сказать, члены КПРФ стали хвалить поведение Александра Григорьевича Лукашенко в 2020 году, называя его отеческим, так сказать, мягким, нежным и вообще правильным. Понятно, на что это рассчитано, да? Уж, наверное, не на привлечение новых избирателей, а на распугивание тех, которые, значит, поневоле набежали. То есть, понимаете, одни борются за голоса, а другие как-то стараются избавиться от тех голосов, которые к ним сами приплыли. Но вы довольно резонно сказали, что они, вообще-то говоря, хотят победить. КПРФ, в отличие от много чего, что у нас в политическом поле функционирует, настоящая партия. Это партия с региональной структурой, с настоящими членами партии и волонтерами, которые готовы на них работать, и с кандидатами, которые хотят выбираться. Значительное количество этих кандидатов, особенно на местах, это люди, мало общего имеющие и с партийной верхушкой, и с коммунистической идеологией как таковой. Поэтому действительно приходится прибегать вот к таким вот удивительным приемам. Посмотрим, насколько это все будет эффективно. Значит, на прошлой неделе, когда еще было можно, ВЦИОМ опубликовал свой избирательный прогноз. ВЦИОМ время от времени это делает. В 2011 году, 2011-2012 году были большие подозрения, что этот их прогноз, так сказать, делался уже с поправкой на будущие фальсификации. Их тогда подозревали в том, что они не просто прогноз публикуют, а что это как бы не прогноз, но
установка,
пожелание или даже приказ. Да, да. Как говорил в свое время Владислав Юрьевич Сурков, есть те, кто воспринимают приказ как пожелание, а я воспринимаю пожелание как приказ. Так вот, довольно многие региональные руководители действительно воспринимают этот прогноз как пожелание, а пожелание как приказ.
И как приказ. Еще термин? Формирующая социология.
Вот. Вот поэтому-то, собственно, запреты, о которых мы так много говорили, поэтому именно они и вводятся. Мы не будем с вами зачитывать этот замечательный формирующий прогноз ровно по той причине, что он формирующий. Но он, надо сказать, дает нам пять партий в Думе. Он дает нам, так сказать, приличный разрыв между первым и вторым местом, и он не дает нам сверхвысокого результата первого места. Это создает своеобразную, надо сказать, ситуацию для той административной машины, которая должна обеспечивать нужный результат. Всякие, так сказать, многочисленные утечки из неназванных источников говорят о том, что вот не надо слишком надувать результат вот этого самого первого места, а то будет как-то нехорошо. Мы с вами в этом эфире неоднократно говорили о том, что нарисовать — это полдела, результат, да? А надо еще продать его избирателю. Надо не вызвать его изумление избыточно.
Да, помните эту утечку, которая была опубликована в «Новой газете», где был инструктаж руководителей избирательных комиссий? Вот там примерно похожие цифры называли.
То есть мы слышим, если это воспринимать как установку, мы слышим установку «не перестарайтесь». А в особенности важно не перестараться, потому что на этих выборах впервые так широко применяется электронное голосование, поэтому, так сказать, разные методы достижения нужного результата могут как-то наложиться друг на друга или конфликтовать друг с другом. Одни одно делают, так сказать, по старинке, другие, наоборот, по новинке. А в общем, посмотрим, что из всего этого выйдет. Меня вот что здесь интересует, не уходя в, так сказать, торговлю несуществующим инсайдом, вот что видно. Ну, Этот прогноз и эту установку нельзя прямо назвать пораженческой, но вот эти вот разговоры о том, что, ну, если и не будет конституционного большинства, то не страшно, мы его доберем другими способами, у нас во всех списках есть лояльные депутаты, как это было сказано, почти половина согласованных кандидатов. Фраза, вызывающая, честно говоря, изумление. Что значит половина? А вторая половина — это кто? Они откуда взялись? Это несогласованные кандидаты. И такое даже бывает. В общем, интересно. Следует из этого... Понятно, что. Значит, во-первых, есть, что называется, вариативность. В условиях вот этих вот двойных сообщений и противоречивых сигналов, ну, с одной стороны, административная машина имеет склонность действовать по принципу «много не мало», за избыточный административный энтузиазм не накажут, а вот за недоработку скорее накажут. Поэтому, с одной стороны, в каких-то регионах, традиционно называемых электоральными султанатами, мы с вами можем увидеть и 146% опять. Этим федеральный центр будет недоволен, потому что это может людей разозлить, а людей нынче принято избыточно не злить. Как-то вот наоборот их, так сказать, задабривать, опрыскивать их чем-то хорошим, не опрыскивать наоборот чем-то плохим. Вот, поэтому такого рода проявления избыточного рвения, возможно, не встретят положительной реакции, на которую это рассчитано. Обращаясь к тем людям, которые будут работать в ТИКах, УИКах, и которые, может быть, находятся тоже среди наших слушателей, имейте в виду, вы будете в безопасном положении, если будете действовать по закону. Если поступают какие-то странные указания, действовать по уставу всегда, что называется, спокойнее вам же будет. Ваш начальник сам может не знать, чего от него хочет его начальник. А поэтому проявлять инициативу в такой ситуации, может быть, что называется, себе дороже.
Мы сейчас прервемся на рекламу, да. И после рекламы, да, продолжим говорить с Екатериной Шульман.
Заводи мотор, поехали! Реклама.
Почувствуйте аутентичную атмосферу Петербурга прямо в своем номере. И взгляните на город с уникальной точки обзора в пятизвездочном бутик-отеле «Индиго Санкт-Петербург» Чайковского. 120 современных номеров в историческом центре города рядом с Эрмитажем и Летним садом. Ресторан авторской кухни с панорамной террасой, откуда открывается незабываемый вид на Исаакиевский собор, Петропавловскую крепость, Лахте-центр. Бассейн и спа-комплекс ждут всех, кто хочет отдохнуть после дня, наполненного впечатлениями. Отель «Индиго». Ваш ключ к Петербургу.
Эй, товарищи, хватит жить в нищете. Времена уже не те, и люди не те. Всю систему на слом, страна вам не рада. Там, где есть справедливость, там будет и правда.
Партия «Справедливая Россия. Патриоты за правду» номер 6 в бюллетене.
В эфире программа Екатерины Шульман «Статус».
И мы продолжаем говорить о не новостях, но событиях.
Итак, мы с вами поговорили в первой части программы о партийных списках, об их судьбе, о колебаниях, так сказать, отношения избирателя к различным партиям. Давайте вспомним, что еще половина Думы у нас появляется из одномандатных округов. Тут ситуация еще интереснее и веселее, потому что в списке кандидатов по одномандатным округам гораздо больше вариативности, чем в партийном бюллетене. Много внимания обращается на округа московские. Понятно, почему в Москве все внимание, но я сейчас хочу сказать немножко не об этом. Значит, у нас есть, например, такие два интересных округа, как 72 и 73, это Архангельск. Это север, наш, так сказать, вольный, непокоренный север. Там имеются интересные социологические данные, которых мы не будем сейчас озвучивать, и там есть, так сказать, неостывшие еще общественные настроения после победы при Шиесе. Поэтому, значит, дорогие граждане, живущие в дальних, так сказать, областях России, вообще живущих на северах, вольные люди новгородские, значит, имейте в виду, у вас в списке есть человекообразные кандидаты. Придите и посмотрите на них. А ваши, так сказать, симпатии были явлены не в словах, но в делах на протяжении последних как минимум 2 лет. А поэтому просто знайте, что если все партии в списке вызывают у вас отвращение, вы можете по этому партийному бюллетеню вообще не голосовать. Но за одномандатника своего проголосовать имеет смысл. Нам нужны в Думе люди, так сказать, максимально антропоморфные. Дайте обществу точку опоры в виде парочки депутатов, и оно перевернет много чего. Помните про одномандатников. Про них довольно часто забывают, забывать про них нехорошо. Значит, мы сказали 2 слова про рациональное волеизъявление. Оно же умное голосование. Произнесем эти страшные слова, пока их еще не запретили. 2 есть слова, которые, так сказать, признаны экстремистскими. Это умное и открытое. Вот все, что называется со слова открытый, оно какое-то подозрительное. И со словом умный тоже, пожалуй. А тут есть интересная, опять же, социология, которую мы, наверное, можем называть. Это упоминаемость и количество поисков в соцсетях. Вообще удивительным образом узнаваемость этого термина умного голосования очень сильно выросла за последние недели. Тут немножко мне это напоминает начало января 2021 года, когда о предполагаемых митингах оповещали вообще все, кто только можно. Приходила родителям рассылка «Не пускайте детей». Мэр Москвы Сергей Семенович Собянин тоже отдельно заявил для тех, кто не дослышал, что до них тоже дошло, что вот будут митинги, ни в коем случае на них нельзя ходить. Не забудьте забыть безумного Герострата, сообщала нам вся, так сказать, административная машина. Сейчас у нас по 2-му каналу, если я не ошибаюсь, сообщают нам новости, по-моему, в программе Никиты Михалкова, рассказывается про умное голосование, показывают всякие скриншотики, говорится о том, как это работает, потом там произносится какая-то ритуальная фраза, типа, откуда же оно взялось, хорошо ли это, правильно ли, но информация уже дадена, слово уже сказано. Так бывает в борьбе с тем или иным предполагаемым Геростратом, очень сильно повышается его узнаваемость. А вот, так сказать, по показателям вовлеченности пишут нам, что если бы умное голосование, как термин в кавычках, было партией, то оно вышло бы на 2-е место, соперничая с КПРФ по количеству упоминаний в сети. Это правда. Эти данные меня тоже, так сказать, удивили, поэтому я вам их и сообщаю. Это поразительно, потому что умного голосования на это в этом избирательном цикле нет оператора, нет никакой структуры, нет никакой организации, которая могла бы распространять эту информацию, которая могла бы призывать к чему-то, которая могла бы вообще эту рекомендацию хотя бы довести до избирателя. Не очень понятно, если она будет и когда она будет вынесена, как вообще люди об этом узнают. Блокируется все, что можно, от Гугла требуют, чтобы он удалял это приложение, грозят, значит, Google с Apple выгнать, YouTube заблокировать, электричество запретить, все ради того, чтобы об этом никто не узнал. Тем не менее, вот видите, какой при этом высокий интерес. В общем, занятная электоральная ситуация. Пока это у нас все происходит, у нас происходят и другие вещи, так сказать, которые выбиваются из любой цикличности и, так сказать, относятся к сфере внезапности. А у нас в результате трагической случайности сменилось руководство Министерства по чрезвычайным ситуациям. А мы с вами, опять же, тут не будем заниматься ни в коем случае никакой конспирологией, но скажем следующее. Значит, Министерство по чрезвычайным ситуациям – специфическое ведомство. Оно было создано в свое время Сергеем Шойгу еще до того, как действующий президент стал действующим президентом или премьер-министром, или даже главой ФСБ. С 91 года создатель этого ведомства, так сказать, собравший его из некоторых остатков советского наследства и из движения добровольцев-спасателей, его возглавлял. Значит, когда он ушел на должность министра обороны, то долгое время, с 12 по 18 год, министерство возглавлял его заместитель, его соратник Владимир Пучков. Значит, погибший Евгений Зиничев пришел со стороны, возглавил это ведомство, он, так сказать, министр из охранников.
Со стороны для МЧС.
Для стороны МЧС, совершенно верно, да. Он был охранником, он работал в ФСБ, вот после этого он пришел возглавлять Министерство по чрезвычайным ситуациям, он создал там некоторый аналог того, что в МВД называется Управлением собственной безопасности, занимался некоторыми там кадровыми чистками. Вот.
А надо сказать, что там было что чистить просто после
господина Шойгу. Это крайне ресурсное ведомство, крайне ресурсное, богатое, большое, собственной, так сказать, армии небольшой, но и не маленькой. То есть, смотрите, до того, как Зиничев стал министром, у нас была ситуация, в которой министр обороны возглавляет Министерство обороны, его заместитель и многолетний соратник возглавляет Министерство по чрезвычайным ситуациям, его политический крестник, сын его зама, возглавляет Московскую область. То есть вот такая аккумуляция политических ресурсов в руках очевидным образом одной группы. Если захотеть устроить какой-нибудь, так сказать, маленький переворот, то просто вот, так сказать, лучшей констелляции не найти. Из этого не следует, что у кого-то был там, не дай бог, такой замысел. Но для того, чтобы, так сказать, вызвать подозрение, не надо иметь замысел. С приходом Зиничева эта ситуация изменилась, хотя Московская область и МЧС остались при том, при ком они остались. Что теперь у нас произошло? Теперь у нас временно исполняющие обязанности, просто исполняющий обязанности министра, это Александр Чуприян, это человек изнутри самой структуры МЧС, работавший в пожарной охране с конца 80-х. То есть, по крайней мере, пока ситуация выглядит так, что министерство вернулось туда, где оно, так сказать, к той группе, которой оно первоначально принадлежит. После не значит по причине. Так сказать, известный римский принцип cui bono или cui prodest, кому выгодно или кому на пользу, принцип довольно лукавый. Не всегда бенефициар какого-то события это тот, кто это событие и организовал. Совершенно это не так. А более того, особенно если речь идет о каких-нибудь там противоправных действиях, довольно часто логика преступника иррациональна с нашей точки зрения. А часто бывают действия, которых никто не организовывал, которые вот просто сами по себе произошли. Тем не менее, вот такая у нас была у нас одна ситуация кадровая, стала у нас кадровая ситуация другая. Она тоже еще может измениться. А президент наш тем временем сказал, что он уходит на самоизоляцию, потому что кто-то из его окружения оказался больным.
Да причем не кто-то один. А сразу несколько человек.
Сразу несколько человек сказали. Вот так вот. Ну, вы как человек, общающийся регулярно с Сергеевичем Песковым, вот, так сказать, полны на этой информации. Значит, что касается самоизоляции, это впервые произнесено вот в таких, так сказать, открытых терминах. В 2020 году президент работал онлайн, в общем, практически или удаленно, практически чуть ли не весь год, появляясь очень редко. Это не называлось самоизоляцией. Много было разговоров про бункер, про какой-то специальный коридор, через который все должны проходить, их там опрыскивают, опять же, специально жидкостью, о двухнедельной там каком-то вымачивании в рассоле всех тех, кто претендует на очную встречу с президентом. Но слово «самоизоляция» не происходило. Когда вообще случается у нас что-то такое непредсказуемое и незапланированное, президент довольно часто отлучается на некоторое время. Ну, наиболее известный публике пример – это его, так сказать, ну, не хочется говорить исчезновение, но некоторый уход в тень после убийства Немцова. На некоторое время были и другие случаи. Эта тактика не так иррациональна, как может показаться. Автократы такие вещи делают. Можно в это время посмотреть, как твои любимые соратники, любящие себя ведут. А если еще там произвести впечатление человека растерянного, дезориентированного, может, даже тоже не очень здорового, то это вообще полезно бывает с точки зрения, так сказать, проявления лучших человеческих качеств всех тех, кто тебя окружает. Так что не сказать, чтобы это было очень неожиданно, но посмотрим, чем это все закончится и какие возможные кадровые или иные организационные решения, мы увидим через пару недель. Кстати говоря, возвращаясь к самому началу наших с вами рассуждений, довольно тоже традиционным является возможное изменение в руководстве политического блока администрации по итогам выборов. Ну, за хорошую работу дальше как-то вот кого-то вознаградить. Такое тоже, что называется, бывает. Для того, чтобы упомянутые нами высшие и средние госслужащие чувствовали себя как-то комфортнее, у нас на прошедших неделях были в их пользу произведены некоторые законодательные изменения. Если вы помните, в конце своей последней весенней сессии, уже весной 2021 года, Государственная Дума у нас распространила запрет на наличие второго гражданства на крайне широкие ряды государственных и муниципальных служащих.
Если... Более того, у нас Конституция это новая.
Это случилось, да, правильно, совершенно верно. Это случилось в развитии новых конституционных положений, которые говорят о том, что целый ряд государственных служащих не имеют права иметь второе гражданство или вид на жительство в каком-либо иностранном государстве. Кстати, напомню, что на называть это двойным гражданством не совсем справедливо. Договор о двойном гражданстве у Российской Федерации есть только с одной стороной, с Таджикистаном. Все остальное не является двойным гражданством, является просто вторым гражданством. Значит, ну, руководство страны не имеет на это права, омбудсмены не имеют на это права, военнослужащие, служащие всяких силовых структур, таможни, Следственного комитета, органов внутренних дел и так далее. Так вот, с 1 июля вступил в действие запрет на наличие этого самого второго гражданства для всех государственных и муниципальных служащих. Запрет этот проработал меньше 2 месяцев. Уже 25 августа президент своим указом допустил возможность все-таки это двойное гражданство иметь, если от него никак нельзя избавиться. Это очень напоминает нам закон о невольной коррупции, который, правда сказать, в Думе застрял, но я думаю, что новый состав парламента его все-таки примет. Если коррупция произошла как-то вот не по воле коррупционера, ветром ее надуло, то, значит, он и не виноват. Если гражданство второе настолько прилипло, что от него нельзя избавиться, ну, значит, можно его иметь. Объясняется это тем, что злая Украина не, так сказать, пишет ответных писем, когда их просят это гражданство аннулировать. На самом деле решение будет принимать некая закрытая комиссия, и мы никогда не узнаем, на каком основании она разрешила гражданство какой страны сохранить тому или иному госслужащему. Себе родимым всегда хочется что-нибудь полиберальнее в законе записать.
Мы сейчас послушаем новости и рекламу, и после этого вернемся в студию.
Программа Екатерины Шульман «Статус».
А в это время мы уже должны переходить к изучению азбуки, но нет, у нас есть еще одно важное событие.
Еще одно небольшое сообщение. Смотрите, в зарубежную недвижимость и гражданство разрешили государственным служащим, но...
Как... А иностранный агент все равно ты.
Как принято выражаться в интернетах. Поэтому мы должны вам сказать о следующем. В прошлом нашем выпуске мы говорили о вероятности или невероятности внесения изменений в законодательство об иностранных агентах. Говорили мы также с вами о том, что любые поправки, самые скромные и маленькие, они возможны только тогда, когда есть широкое общественное давление. Пример того, как это работает, это кампания против закона о просвещении. Не будем сейчас входить в детали, чтобы, так сказать, не будить спящее лихо, но там хорошо получилось. Поэтому сегодня, прям буквально вот час назад, на Change.org вышла петиция против закона об иностранных агентах за отмену этого закона. Она хороша тем, что она подписана, так сказать, вот в момент публикации, более чем 150 НКО, среди которых много больших, весомых, благотворительных организаций.
Которые не признаются иностранными
агентами. Иностранными агентами. Посмотрите, этот список, он поражает воображение, это вообще значительная часть всей, так сказать, работающей, обучающей и лечащей России. Это не совсем только иноагенты подписали, типа, мы не хотим быть иноагентами. Это фонды такие, как «Детские сердца», «Дом с маяком», «Адвита», многие другие. Это целый ряд СМИ, то есть там такой хороший список, и в, так сказать, частном порядке, в смысле как физическое лицо, тоже можно подписываться. Смотрите, а почему важно наличие петиции с требованием об отмене закона? Общий принцип политической практики состоит в следующем. Умеренные требования удовлетворяются только в присутствии радикальных. Угу. Запишите это, дорогие слушатели, в свои молескины. Это банально, но это правда.
Значит, то есть, если, как вы помните, Чебурашка просил кирпича на 2 маленьких домика.
Просив вдвое больше, дадут сколько надо. Если нет радикального требования все отменить, инициаторов повесить, то никакие ваши умеренные поправки, конструктивные, как выражается ваш лучший друг Песков, никто не будет даже рассматривать, потому что зачем? Поэтому должна быть вот эта вот большая петиция, она набирает голоса просто с невероятной скоростью. Поэтому бегите, пока не поздно, и подписывайтесь. Тут мы совершенно свободно, вот прямо открыто призываем, используем эфир для этой цели.
Не подписывайте эту петицию, если боитесь расстроить Марию Захарову. Вот уж действительно, кто болезненно реагирует на всякие выступления против этого закона, так это...
Она найдет, как утешиться. По-моему, это последнее, что должно вас беспокоить. Так вот, значит, если будет вот такая петиция, подписанная достаточно большим количеством народу, я напомню, что антипросветительская наша, или наоборот, пропросветительская петиция набрала 250 тысяч. Это неплохо. То на этом фоне можно, что называется, имея вот, так сказать, добрым словом и пистолетом, да, можно больше добиться, чем просто одним добрым словом. Можно уже вести разговор о том, что, не, ну, конечно, вы не отмените, но давайте, может, мы ее поправим, сделаем это все законодательство чуть менее убийственным, потому что, конечно, что-то надо с этим делать. А в тех условиях, когда, опять же, избиратели боятся особенно разозлить, а, судя по всему, боятся, и это хорошо. А вот кому денежки, а кому другим группам населения другие радости.
Екатерина Михайловна, пока не запретили просвещение, давайте все-таки к нему.
Давайте.
Азбука демократии.
Тем более сегодня такая легкая тема.
Да, господи. Действительно, те из вас, кто видит нашу доску, могут, может быть, даже и частично догадаться, о чем мы будем говорить, особенно учитывая, что у нас с вами буква Ю находится на повестке дня. Мы с вами сегодня несколько слов скажем о юморе. О юмористическом и комическом как политическом факторе. Значит, давайте начнем с даже не с этимологии, а сегодня начнем мы с цитаты. Вот с чем начнем. Цитаты Александра Сергеевича Пушкина, его неоконченного прозаического фрагмента «Гости съезжались на дачу». Там иностранец спрашивает русского, с которым он вместе оказался в гостях, почему в светском обществе, в России, он чувствует себя так неловко. «Перед чем же я робею?» «Перед недоброжелательством», отвечал русский. «Это черта нашего нрава. В народе выражается она насмешливостью, в высшем кругу – невниманием и холодностью». Вот насмешливость – черта нашего нрава. По мнению Пушкина, отражает недоброжелательство. Что же отражают шутки в политическом пространстве? Каковы они вообще бывают? Значит, ну, во-первых, давайте все-таки про этимологию пару слов скажем. Юмор или, как в другой огласовке, гумор – это жидкость по-гречески. Это самое понятие восходит к античной теории о четырех жидкостях, которые определяют нрав или темперамент человека. Кстати, и в английском, и в французском языке вот этот самый humor обозначает не только юмор, но и настроение. Mm-hmm. Эти самые четыре жидкости, они соответствуют четырем темпераментам. Как вы помните, флегматик, сангвиник, меланхолик, кто еще? Холерик. А вот это у кого какой, значит, жидкости больше. Там, по-моему, кровь, лимфа и желтая и черная желчь. Значит, соответственно, при наличии вот этой самой желчи человек становится такой вот весь юмористический. Юмор бывает явлен нам в виде сатиры, то есть прямой насмешки над чем-то с целью это высмеять. Вот то, что, опять же, продолжает цитировать Пушкина, он называл ювенала в бич. Ювенал – это римский знаменитый сатирик. Намеренное высмеивание с целью исправления нравов. Ирония. Это сатирический прием, в котором, так сказать, подразумевается не то, что говорится. Ирония, она же сарказм. Пародия тоже в политическом контексте вполне встречается. Пародируется, когда чья-то манера, там, внешность или там, привычные слова и выражения, часто с вполне невинной целью, не сатирической, а просто чтобы люди, скажем так, посмеялись. Почему люди стремятся смеяться как над представителями власти, так и иногда, вообще довольно часто, над, казалось бы, серьезными или даже трагическими событиями? Специфический тип юмора, который вот в этом самом социально-политическом пространстве часто всплывает и вызывает сильные страсти, это так называемый черный юмор.
Оскорбление чувств.
Оскорбление чувств. По-английски это называется disaster jokes, шутки над несчастьями. По-немецки это называется юмор висельника. Еще иногда это называется сардоническим смехом. Значит, по-французски, по-моему, это называется желтый смех, а по-голландски зеленый. Вот такой вот как бы нехороший юмор, который смеется над тем, над чем вроде бы смеяться нельзя. Почему это происходит? Почему люди к этому, так сказать, имеют такую наклонность? Почему в нашей с вами, так сказать, недавней политической традиции настолько принято людям, скажем, на протестные акции выходить с какими-то смешными плакатами?
Кстати, да, действительно, это вот традиция, которая довольно поздняя.
Она поздняя.
Потому что, когда смотришь фотографии с митингов там 90-х, это...
Тогда этого еще не было. Потом это появилось. Почему на любую новость появляются отклики в виде анекдота,
мемов,
шуток, да, мемов, каких-то смешных картинок, которые распространяются в интернете? Почему стендаперов преследуют как серьезных оппозиционеров? Почему они так популярны? Почему советская власть, с одной стороны, разрешала сатиру, как некий невинный смех над отдельными недостатками, как, возможно, канализацию какого-то недовольства, но одновременно эти самые сатирики становились, как мы бы сейчас сказали, лидерами мнений и такими вот моральными авторитетами, вроде как им не положено быть таким моральным авторитетом. Но рассказывает человек смешное. Он в некотором роде над собой приглашает тоже посмеяться. Он сам себя ставит в уязвимое положение, осмеиваемого. Но вот он становится таким чуть ли не философом и практически политической фигурой, как там Жванецкий или Райкин.
И почему, кстати говоря, КВН в конце 80-х стал абсолютно политическим
совершенно
явлением?
Совершенно верно. Значит, какие тут есть объяснения у социологов, психологов и философов? С одной стороны, существует теория, так называемая теория разрядки, не политической разрядки, детант. А психологическая теория разрядки, согласно которой вот этот самый смех и шутки – это сброс напряжения. Это способ нечто труднопереносимое, зловещее, страшное, то, что сильнее тебя, обсмеять и тем самым вот это вот свое, так сказать, состояние тревоги как-то разрядить. Я думаю, что, так сказать, советские начальники, которые разрешали этим сатирикам выходить на сцену и там смеяться, в том числе над какими-то проявлениями советской власти, исходили ровно из этой теории, не знаю, знали они ее или нет, но, кажется, ею именно они руководствуются. Пусть люди посмеются, пусть им легче станет. В этом смысле смех рассматривается как альтернатива агрессии. Mm-hmm. Такое объяснение тоже есть, что вот в этих вот шутках находит себе выход, та энергия, которая могла бы найти себе выход, ну, скажем, в политическом насилии. Одновременно есть и другая, так сказать, теория. Она состоит в том, что тот, кто над чем-то смеется, ставит себя выше этого. Смех – это способ поставить себя в превосходящее положение.
В том числе десакрализировать?
В том числе десакрализировать, в том числе вот эта самая черная комедия, черный юмор может быть проявлением и действительно той темной стороны нашей натуры, которая смеется над чужим несчастьем. Это тоже есть Гоббс, кстати, об этом писал, что это вот такое проявление превосходства в том смысле, что ты-то умер, а я-то жив. Mm-hmm. Вот посмеюсь-ка я по этому поводу. С другой стороны, когда этот смех обращается на вполне живых представителей власти, на что-то, что сильнее самого смеющегося, то он, еще раз повторю, как бы возвышается над этим, и одновременно вот этот вот предмет своей насмешки десакрализирует. Смех – это упражнение здорового ума. Это некая такая необязательная деятельность, которую может позволить себе сильный организм. Помните известную тоже античную фразу «Юпитер, ты сердишься, значит, ты не прав». «Юпитер, ты сердишься, значит, ты слаб, а я смеюсь, потому что я сильнее». В, так сказать, в наиболее полном виде можно эту мысль увидеть в известном рассказе Набокова «Истребление тиранов». Это, естественно, не совсем так работает на практике, как там написано, но, тем не менее, своя психологическая правда в этом тоже есть. Поэтому в обществах не совсем свободных до такой степени расцветают вот эти вот сатирические, юмористические жанры. А, кстати, мы не одни такие, в Китае, говорят, такая же история, несмотря на интернет-цензуру, вот эти вот самые новые виды юмора, они в Китае тоже, оказывается, расцветают. То есть люди в этом каким-то образом нуждаются. А кроме того, в виде смеха, в виде вот в этом вот в юмористическом, скажем так, высмеивании, проявляет себя в том числе и формирующаяся социальная норма. Мы смеемся над тем, что уже нам кажется уходящим, неправильным, устаревшим, а мы в этот момент, мы те, кто смеемся, мы, наоборот, молодые, сильные, новые, опять же, можем себе это позволить. Вот такая вот, такое комплексное явление, этот самый политический юмор.
Ну, отец у нас сегодня не Дракмир Зализаде, а совершенно другой персонаж.
Отцы – великие теоретики и практики.
Отец наш сегодня серьезный человек, викторианский мыслитель, юрист и то, что тогда называлось глубокий эконом, представитель тогда нарождавшейся и бурно развивающейся политической экономии, как это тогда называлось. Вы его фамилию услышите и, может быть, уже услышали в ходе обсуждения избирательной кампании, потому что он имеет непосредственное отношение к тому, как будут выглядеть наши с вами избирательные результаты. Это Томас Хейр, автор так называемой формулы или метода Хейра. Сейчас ее чаще называют формула Хейра-Немейра. Если вы это трижды произнесете на избирательном участке, фальсификатор выбежит в окно, изыдет от вас. Да. Значит, это та формула, по которой происходит трансформация голосов избирателей в мандаты той половины нашего парламента, которая избирается по партийным спискам.
Формулу на доске писать не будем.
Формулу мы не будем писать на доске. Мы постараемся ее объяснить, но нам важнее не ее математическое содержание, тем более, что Хейр не был. А математикам нам важнее те политические принципы, которые стояли за ее изобретением. Значит, кто он был такой? Значит, Томас Хейр. Он прожил 85 лет, его деятельность пришлась практически на весь, так сказать, большой 19 век, в 1806 году он родился, в 91 году умер, долгую жизнь прожил, теоретики, ученые живут долго. А он изучал право и какое-то время его практиковал, потом он от консервативной партии был депутатом, между прочим, сдал мандат по принципиальным соображениям, потому что увлекся он Пилем, Пиль у нас тоже был, по-моему, в отцах, Томасом Пилем, и, в общем, с консерваторами разошлись его пути. Почему? Это сейчас из этого станет понятно, почему он, собственно, решил вывести эту формулу. Потому что его волновало отсутствие политического представительства или политическое неравенство. Он хотел придумать такую форму парламентской репрезентации, которая максимально отражала бы всю, так сказать, все разнообразие британского общества того времени. Как мы понимаем, до всеобщего избирательного права было довольно далеко. Избирательным правом обладали совершенно не все. Вот он хотел придумать такую штуку, которая, такую математическую систему, которая бы представляла все классы, включая, так сказать, меньшинство, включая угу. те, кто в его время был еще не представлен. Значит, что он придумал и как выглядит этот самый метод Хейра сейчас? Значит, смотрите, в чем вообще сложность с распределением мандатов после выборов? Сложность, сразу скажу, которая неразрешима, видимо, математическим путем. Идеальной формулы никто не придумал. Существует несколько этих формул, вы можете их увидеть, так сказать, в учебнике или в Википедии. Разные страны применяют разные, ни одна из них не идеальна, ни одна из них не является в полном смысле несправедливой.
Некоторые страны даже так раздувают парламент, что, чтобы угодить...
Чтобы побольше да. вошло. Понимаете, все стремятся к политическому представительству, потому что не представленные группы радикализируются. Поэтому лучше, чтобы все были представлены по возможности. Чем меньше щепок у вас улетело, пока вы рубили этот свой парламентский лес, тем для вас же лучше. Наш с вами формула или метод Хейра-Немейра заимствована нами, как и многое в нашем законодательстве, из немецкого опыта. По той же формуле распределяются места в Бундестаге и в земельных парламентах в Германии.
Да, но Бундестаг наращивает количество мест в случае необходимости. В отличие от нас.
У нас тоже есть такая возможность, если... Значит, смотрите, у нас как у нас это работает? Значит, 5% барьер. Все те, кто его преодолели, партии, приступают к разделу голосов. Но для того, чтобы они к нему приступили, необходимо удовлетворение двух условий. Партий должно быть больше двух. И в сумме все эти партии, опять же, как мы понимаем, минимум их должно быть три, должны представлять более 50 голосов избирателей. Чтобы не вышло так, что, скажем, там две партии набрали по 5%, остальные 8 партий по 4, и эти партии, суммарно обладая 10% голосов избирателей, получат 100% вдвоем вот этой партийной части, этих 225 мандатов. Значит, в чем состоит метод Хейра? Опять же, не влезая в математические детали, в самом общем виде. Значит, общее число избирателей, вот сколько их проголосовало, не вообще избирателей, а проголосовавших избирателей, делится на количество мандатов, в нашем случае на 225. По этой самой причине, дорогие слушатели, испорченные бюллетени не участвуют в этом распределении. Далее у нас получается вот это вот число, которое и называется квотой Хейра. Это, как вы понимаете, сложное число. Там после запятой будет еще много всяких циферок. Значит, целая часть определяет количество мандатов, которые достаются каждому списку. Вот это вот, значит, вот эта квота Хейра в нашем законодательстве называется первым избирательным частным. Значит, вот целая часть распределили. И это как бы просто. После этого некоторое количество мандатов остается нераспределенным. Дальше начинается распределение мандата одного за одним тому списку, у которого в результате деления после запятой самое большое число. И так, пока не будут распределены все 225 мандатов. Значит, при этом имейте в виду, что те, кто не прошли 5% барьер, уже из этого вычисления исключаются. Что из этого следует политически? Опять же, метод Хейра не хуже других, какого-то метода империали, на который он довольно-таки похож, и, значит, иных методов, которые употребляются в разных странах. Его критикуют с разных сторон. С одной стороны, считается, что он дает максимальную премию победителю. Но это зависит от того, насколько высок ваш избирательный порог. У нас он был 7%, напомню, сделался 5%, это, в общем, как бы получше. В Турции он вообще 10%. Его критикуют и за то, что он слишком дает возможность меньшинствам быть представленными, что он чересчур распределяет голоса в пользу меньшинства. Таким образом, можно получить, так сказать, много мандатов, завоевав не так много голосов. Ну, смотрите, в нашем с вами случае, если партия набирает 5% голосов, то это от, опять же, если я не ошибаюсь, от 10 до 15 мандатов она может получить в зависимости от того, сколько у нее после запятой. 5% ровно-то никто не получает. Вот сколько у нее после запятой циферок и, соответственно, сколько мандатов ей отщипнется в ходе вот этого вот распределения по Хейру.
То есть это не строго пропорционально, вот что надо понимать.
Это не строго пропорционально, да, с одной стороны. С другой стороны, а те партии, которые, что называется, малые партии, если они набирают меньше 5%, они сразу исключаются из этого всего процесса.
Даже если 4,99.
И тогда можно сказать, что они помогают партиям-победительницам, потому что они увеличивают тот пул голосов, который между партиями-победительницами распределяется. С другой стороны, как только они пересекают эту тонкую красную линию, набирают 5% плюс один голос, они изменяют довольно радикально весь парламентский расклад. То есть делить на троих или на четверых большая разница, делить на четверых или на пятерых еще большая разница. Чем больше их перепрыгнуть через барьер, тем меньшее количество мандатов достанется тому, кто набрал больше всех голосов. Понимаете, какая из этого следует штука? Поэтому гнусный спойлер от, так сказать, парламентского революционера отделяет совсем все ничего. Это делает выборы такими увлекательными. Даже в тех случаях, когда, казалось бы, все в них заранее предсказуемо. В общем, наш с вами Хейр Томас хотел хорошего.
Как лучше.
Хотел репрезентативности в то время, когда эта репрезентативность еще не была возможна, потому что не было всеобщего избирательного права. Кстати, последнее, что о нем скажу, он еще одной штукой прославился. Он, как я сказала, был юрист, и он придумал публиковать отчеты о судебных заседаниях. До него этого не было, представляете? Это называется, так сказать, вошло в историю как репорты Хейра, отчеты Хейра. Значит, он делал стенограммы и потом их публиковал для того, чтобы они могли стать прецедентами. Он этим занимался с 41 по 53 год, больше 10 лет, что называется, за свой счет, на свой страх и риск, вот это вот делал. Сейчас нам кажется чем-то само собой разумеющимся, что результаты судебного заседания публикуются, что они публичны. А тогда казалось, что это касается только тех, кто судится, какое дело
кому
всем,
это, да,
кому
да.
это надо. Вот. Вот он придумал, что это может быть полезным прецедентом, и что это можно из этого делать сборники, и потом другие юристы будут на это ориентироваться. Вот какой был человек, заботящийся об общем благе.
К последней рубрике.
Вопросы от слушателей.
Артемий Гудов ВКонтакте спрашивает вас. Екатерина Михайловна, как согласуется активная агитация московских властей за участие в электронном голосовании с общероссийской стратегией сушки явки? А?
Хороший вопрос. Замечательный совершенно. Значит, не только Москва агитирует за электронное голосование, но и многие работодатели, совершенно не имея на то никакого права, принуждают избирателей регистрироваться. Когда избиратели возражают, им говорят, я видела такие сообщения, это для того, чтобы вы не заразились, мы хотим сделать голосование для вас максимально комфортным и безопасным. Опять же, тут
гуманизм.
Слово к делу не пришьешь, но сразу скажу, что нарушением является, если вас принуждают пароль сдавать. Если нет, то... Опять же, наш средний избиратель склонен думать, что то, как он проголосует электронно, точно будет известно его начальству. Судя по всему, это неправда. Но люди в это верят. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, электронное голосование считается или предполагается, что оно будет более дисциплинированным, потому что люди будут думать, что они тут как-то на виду. Оно может физически проводиться в присутствии начальника, а это уже нарушение, но может и не в его присутствии, а в его, так сказать, невидимом присутствии. Люди будут как бы в интернете больше привыкли к тому, что их видно. Я думаю, что это этим объясняется. Кроме того, это, так сказать, прогрессивная новая замечательная игрушка. Москва хочет быть впереди всей России, внедрять передовой опыт. Еще раз повторю, у меня нет оснований, нет каких-то данных говорить о том, что результаты электронного голосования как-то легче манипулируемы, чем результаты голосования бумажного.
Александр Александров в Фейсбуке спрашивает вас. Екатерина Михайловна, вопрос насчет мигрантов во втором поколении. За выборами потерялась повестка антимигрантских настроений, которые за последние полтора года выросли почти до уровня 2013-го. Я не знаю, откуда Александр Александров берет такие цифры, но тем не менее. А многих людей тревожит как демографическая разница, так и проблема мигрантов с интеграцией в российское общество. Как вы считаете, станет ли эта повесткой одной из ключевых на горизонте ближайших 10 лет?
Что касается озабоченностей респондентов, по крайней мере, если мы возьмем опросы в Москве, то неизменно на одном из первых мест среди тех вещей, которые людей волнуют, тревожат, беспокоят, что они считают проблемой, да, изобилие мигрантов. Особенно это, конечно, удивительно в 2020-2021 году, когда количество их резко уменьшилось. То есть многие уехали, приехать обратно затруднительно, с многими странами нет сообщения, с другими странами это сообщение резко подорожало, люди не могут приехать. Поэтому мигрантов-то нету, а озабоченности есть. А любой там случай, привлекающий общественное внимание, какое-то преступление громкое, оно, естественно, эту повестку подогревает. Действительно, второе поколение, дети мигрантов, это проблема, и это известно уже на опыте многих и многих европейских стран. Первое поколение, приехавшие работать, работают, держатся вместе, но держатся тихо, совершенно не больше совершают, а меньше совершают преступления, чем, так сказать, оседлое население. А в этом отношении действует еще вот какое заблуждение. Путают люди мигрантов и гастролеров. Действительно, большое количество нарушений совершается приезжими, не в смысле приехавшими из другой страны на работу. Эти как раз всего боятся. А в смысле приехавшими из другого региона.
Специально совершать преступления.
Да, это называемые гастролеры. Те действительно ответственны за большое количество преступлений, в особенности в крупных городах, в столицах. Но не мигранты. Но второе поколение мигрантов, которые уже родились здесь или детьми были сюда сюда привезены. С одной стороны, чувствуют себя своими, с другой стороны, видят, что их не принимают, считают уже, что этот социум им должен, а не они должны работать. А вот они действительно, как показывает опыт Франции, Германии, Великобритании, могут представлять собой проблему. Какое лекарство от этой проблемы? Как всегда, одной серебряной пули никогда нету. Есть комплекс мер. Кооптация, образование, просвещение, препятствие созданию гетто. Нехорошо, когда селятся все вместе, это неправильно. Когда создаются воспроизводящиеся сообщества, где нет чужих и куда полиция не заходит. А совместное образование, инклюзия, ничего другого человечество не придумало. Всякие простые решения всех выслать, там, расстрелять, усыпить, ну, извините. Даже если себе представить, что это кто-то стал бы применять, это не работает, никому не помогает. Общество, которое вообще пытается применять такого рода методы, сталкивается с проблемами куда страшнее, чем гипотетические проблемы от мигрантов второго поколения. Но если у нас с вами будет, так сказать, свободная политическая дискуссия и вообще политическая конкуренция на будущих выборных циклах, да, конечно, будут партии и кандидаты, которые будут это использовать, потому что это людей волнует. А на выборах надо говорить не о том, что, так сказать, не о воображаемых проблемах, а о проблемах, которые действительно тревожат избирателей. Это нормальный, так сказать, валидный предмет для публичной дискуссии.
Третий вопрос с сайта «Эхо Москвы». Man of Office спрашивает вас. История заочной перепады палкой Марии Захаровой и Виктора Шендеровича. Тут не обязательно знать контекст. Вообще справедливо ли, что одни страны можно отнести к учителям, а другие к ученикам, в силу того, что одни якобы более развиты, а другие нет? И Россия — это ученик или право имеет?
Колониальный дискурс, слышу я. Значит, смотрите, никто никому не ученик и не учитель. Каждая политическая нация, если уж мы говорим о том, что мне близко, развивается по своим, так сказать, траекториям и имеет свою историю, кою, так сказать, ценит. Это естественно и нормально. Но также естественно и нормально заимствовать лучшие практики друг у друга. Как говорил Чацкий, уж если что-нибудь перенимать, да, не у китайцев нам вот перенять прекрасного у них незнания иноземцев. Не обязательно с Запада, можно и с Востока, и с Севера, и с Юга. Логично людям учиться друг у друга. Не кому-то кого-то поучать, а людям заимствовать. Значит, вот там соседка вкусно солит огурцы, дай-ка я тоже таким образом посолю огурцы. Это не значит, что я здесь, значит, абориген, а она мне колониальный какой-то учитель. Россия принадлежит к европейской культуре и цивилизации. Мы к ней принадлежим много сотен лет. И не кому-то, кто нынче недавно народился, поменять эту траекторию. Такая уж у нас, уж извините, скрепа, такая у нас историческая колея. Говорю я в тех терминах, которые мне лично не нравятся, но многим другим людям понятнее.
Менталитет такой.
Такой уж вот он как-то сложился. Куда уж деваться от этого? Поэтому мы скорее будем чувствовать свою общность с другими странами европейской культуры. Что касается, так сказать, русских заимствований, то вы знаете, мы страна настолько большая и настолько своеобразная, что в тот момент, когда мы что-то заимствуем, в промежутке между Ctrl-C и Ctrl-V, между скопировать и вставить, это своеобразие все равно, так сказать, процветает. Пример того, о чем я говорю, ну, например, город Петербург или золотой век русской литературы. Вот, казалось бы, заимствовали голландские, немецкие, французские образцы, а построили свое замечательное и выдающееся. Поэтому уж вот чего нам бояться не надо, это того, что мы будем какие-то слишком такие подражатели.
На этой патриотической ноте заканчивается сегодняшняя программа.
Это была программа Екатерины Шульман «Статус».